Начинаем 34-е занятие. Продолжаем изучение утверждения Геморы, которое стоит в следующем. Если праведник цадик живет в окружении решаим, он ничему не научится от них. И точно так же, если раша живет в окружении праведников цадиким, он тоже от них ничему не научится. В прошлый раз мы занимались изучением первой части утверждения, что если цадик живет между решаим, он ничему не научится. Сегодня речь пойдет о второй части. Решаим среди цадиким ничему не научится. Значит, ну вот это утверждение Гемора не объяснила, почему, по какой причине так произойдет. Вроде человек живет в окружении среды, и среда должна действовать на него. Человек – существо в каком-то смысле стадное, и для него есть влияние среды. Но вот если он цадик или раша, среда на него не влияет, он устойчивый. Вопрос – в чем причина этой устойчивости? Почему внутренний мир человека – не подвластен влиянию среды. Из-за чего? Ну, по-видимому, он ее какой-то специальный. Вот в чем специфика раша? Что он не восприимчив к среде. Хороший. Ну, значит, вот какой у него внутренний мир, как узнать. Если бы был у нас рентгеновский такой аппарат, который может просветить и рассказать нам о внутреннем мире человека, тогда все было понятно. Вы сфотографировали и посмотрели на снимок. Вот понятно, вот он такой, и поэтому он невосприимчив. У нас нет этого аппарата. Значит, как же поступить? Перед нами вопрос, в чем суть внутреннего мира раша. Ну, чего этим мы сейчас займемся? Как узнать? Надо обладать какой-то информацией, какими-то средствами, которые являются объективными. Не на эмоциях построен, а вот человек плохой. А действительно, это объективная информация о внутреннем мире человека. Ну, если вот человек называется раша, такое ему слово подходит, и поскольку это слово пришло с небес, не мы придумали эти слова, тогда вот это слово должно нести всю информацию о внутреннем мире человека. Вот опираясь на слово раша, попробуем проникнуть в то, а что у человека внутри. Начнем с чисел. Гематрия. Гематрия слова раша 570. Что это за число, о чем оно говорит? Оно будет говорить о том, о чем говорит число 57. Потому что число, в общем-то, схожее. 570, 57. 57 – это гематрия слова «зон», «зайн», «нун», что означает подпитку, питание, которое человек получает. Так вот, суть внутреннего мира раша, на что показывает число, определяется той подпиткой, которую он получает. Это число 57. Теперь откуда у него питание? Мы говорим не о яблоках, и не о грушах, и не о мясе, и не о мороженом. Мы говорим о питании внутреннем, не для тела. Откуда оно к нему идет? Значит, питание может идти сверху. Может идти снизу. Может идти сбоку. Сбоку – это значит горизонтальный вектор, а вот среда, которой он имеет место. Специфика Раша в том, что она идет к нему, эта подпитка снизу. Парыгиеном. Этим он отличается от других, от праведников и от нормальных людей. А то, откуда он питается. Но если человек идет оттуда питание, внутреннее, тогда вот у него внутренний мир, он будет негативным. Это первая характеристика Раша. Его внутренний мир, он имеет негатив, ярко выраженный, который, естественно, проявляется в действиях. Внутренний мир выходит наружу. Дальше продолжим изучение гематрии. 570. Мы до сих пор до этого посмотрели на это число как само по себе. И получили информацию. Сейчас мы посмотрим на него по-другому. А именно, как оно располагается в творении в его временном аспекте. Как это число перемещается, вот число 570, по времени. 17 век, 18 век, 19 и так далее. Третий век. Всюду число 570, но какова его, так сказать, характеристика в его временном аспекте? Возьмем полный временной отрезок, это число 1000, полный цикл. Так вот, число 570, как оно располагается по отношению к 1000? Речь о полный виток развития. На кого место этого числа 570 тут в полном витке развития? Посмотрим, что нужно 570, чтобы мы получили 1000. Какое число его дополняет, чтобы получить 1000? 570 плюс сколько, чтобы возникло 1000? Это будет число 430. 570 плюс 430 как раз и будет 1000. Что такое число 430, которое является характеристикой числа 570 в его полном цикле? 430 – это гематрия слова «нефеш». Это параметр, который определяет внутренний мир Раша, его «нефеш». Значит, у человека может быть разные нефеш. Животное нефеш и человеческое нефеш. Если это человеческое нефеш, то такой человек связан с небесами, и тогда, по-видимому, питание к нему будет идти сверху тоже. Это не наш случай. Как мы видим, Раша питается он снизу. От неба он отрезан. Значит, одно нефеш – животное. У каждого человека есть животная душа. Но вот у Раша она сама по себе. Другая человеческая душа к нему имеет малое отношение. Она существует на дальних задворках. А вот животная душа, она определяет его существование полностью. И поскольку внутренний мир его проникнут негативом, как мы только что выяснили, его нефеш заражена негативом. Животная нефеш. А именно она контактирует с миром, с людьми. Это горизонтальный вектор человека, его контакт с миром, в котором он живет. Он осуществляется у любого через животную нефеш. И вот этот контакт негативный из-за чего? Что не нефеш, его животное, она вот тоже негативна. Это его контакт с миром, ничто другое. Значит, дальше пройдем в этом исследовании. Ну, слово «раша» 570, и мы имеем дело с негативом, с коих «ра». «Ра» – это гематрия 270. Так давайте сложим «раша» 570, 270. «Ра». Получается в сумме 840. Теперь используем этот наш метод дополнения до тысячи. Сколько надо прибавить к 840, чтобы получить тысячу? 160. 160 – это гематрия слова «целым», и это одежда души человека, одежда его человеческой души. И вот мы видим, что это одежда души его человеческой, она негативна. Как мы ее получили? Мы к слову «раша» прибавили число 270, которое отвечает гематрии слова «ра». Мы должны получить нечто негативное. Одежда души его человеческой, в ней преобладает негатив. Что это обозначает? Значит, у одежды души человека есть два ангела, которые ею владеют. Ейцер Тоев и Ейцер Ара. Одежда души Раша, как мы видим, она связана с Ейцер Ара, с негативом. И если так, то свет души в нем никак не проявляется. Как он не может попасть? Свет человека внутренний от души его внутренней, человеческой. Она должна пройти через одежду, чтобы попасть внутрь туда, к животной душе. Но она не сможет пройти, он не сможет пройти этот свет. Почему? Потому что вот здесь есть преграда, одежда, которая негативная, он просто не пройдет через это. И вот этот переход от животной души к человеческой, этот его душе, это вот вертикальный вектор, который есть в человеке. Почему? Потому что человеческая душа связывает уже с небесами. Это вертикальный вектор. Связь между землей и небом – это вертикальный вектор. Но здесь он блокирован, этот вертикальный вектор. Почему? Потому что одежда души негативная, нет доступа к человеческой душе, тем самым нет вектора вертикального. Получается, что контакт, внутренний мир этого раша, он завязан только на его горизонтальном векторе, который суть негатива, по сути негатив, а вертикальный вектор отсутствует. Значит, вот мы видим, мы без аппарата сделали просвечивание раша, увидели, в чем суть его внутреннего мира. Дальше. Теперь посмотрим уже на буквы. Слово «раша». Рейш, шин, айн. Те же самые буквы, что и в слове «шаар» – ворота. Шин, айн, рейш. Просто перестановка букв. Как раша связан с воротами? Я изучал китайский, но понятно, что в языке таких связей не будет. Ни в русском, ни в английском нет этих связей. Что раша связан с какими-то воротами. Что за ворота? А иврит показывает. Что надо отыскать, что это за ворота, которые для раша специфические, потому что он с ними связан. Буквы на это показывают. Хотим увидеть характеристику этого человека, мы должны понять, а найти его ворота. Что это за ворота такие? Что-то у человека есть животная душа и человеческая душа. И контакт между ними осуществляется через одежду души. Чтобы пройти от животной души подняться наверх человеческой, надо пройти через одежду души. Чтобы спуститься от человеческой души вниз к животной душе, тоже надо пройти через ворота, через одежду души. Вот одежда души – это и есть ворота. Два двора, прийти из одного двора в другой, надо пройти через ворота, разделяющие эти два двора. Что разделяет человеческую душу от животной? Одежда души. Вот это ворота. И поскольку они, одежда души негативная, то эти ворота закрыты для проникновения света. Свет от человеческой души не может пройти к животной. Почему? А ворота закрыты. Не пропускают. Это вот характеристика Раша. Ворота закрыты. У человека другого они не закрыты в той или иной степени. Ну, у больших душ они открыты полностью или почти полностью. У обычного человека отчасти открыты, отчасти закрыты. Но есть какой-то проход, а у него они закрыты. Это вот характеристика Раша с точки зрения же не гематрии, а букв. Получили дополнение к тому, что имели до этого. Ну вот, исходя из этого рентгена, что ли, возвращаемся к утверждению Геморы и поймем, почему он не подвластен среде цадиким. Живет и ничего там не может научиться. Значит, почему цадик не подвластен среде решаем, невосприимчив к этому? Вот про это шла речь в прошлый раз, и идея была вот в чем. У него человеческая душа отличается от душ других людей в том плане, что она имеет большое влияние на его животную душу. Этот вертикальный вектор в нем развит сильно, имеет голос, вес. Плюс его внутренний мир светлый. И в силу вот этих двух обстоятельств, горизонтального вектора и вертикального, он стоит выше среды. Любой. Он живет в мире, в окружении каком-то. Но он воспринимает этот мир, это окружение совсем не так, как люди, которые живут внутри этого окружения. Он отчасти вышел из этого окружения. По внутреннему своему раскладу он выше того мира, в котором он функционирует. И в силу этого он не подвластен этому миру. Но он пространство выше, а все эти негативы, которые бродят, они пониже. Отсюда его устойчивость. Кстати, если посчитать гематрию слова «цадик», оно так и получится. А цадик – это 204. 204, запомним это число. Малая гематрия цадик, то есть 2 плюс 0 плюс 4 – это 6. Число же 204 и 6, с гематрией этого слова и его малую гематрию, получится 210. А 210 – это характеристика геулы. Геула – это выход из галута. Уход из того места, где ты был, где властен негатив. Или другие какие-то кайхолы. Другая жизнь совсем – это геула. Принципиально другая. И вот цадик, гематрия его, как раз на это указывает, что он вышел из того места, где он существует. Он существует, как бы, с одной стороны, в том месте, где он живет, а с другой стороны, он выше этого места, у него гула в то же время, в какой-то степени. Поэтому он не подвластен. Теперь переходим к Раша. Он тоже устойчив. Из-за чего? Он чего среди цадиким праведник? Устойчив. Почему? Первое, так мы выяснили, у него нет вертикального вектора. У него нет никакой мотивации идти куда-то за праведником. Праведник находится выше, а у него нет мотивации идти выше, у него нет вертикального вектора. Он, царь Давид сравнил его с травой. Трава – это вещь приземленная. Цадик сравнится с высоким деревом, там кедр. А Раша с травой – нет вертикального вектора. Горизонтальный вектор у него негативный. И это определяет его устойчивость. Он не может научиться ничего нехорошего, среда хорошая, позитивная, но он-то не такой. Нет внутреннего соприкосновения с этой средой. Она позитивная, а он негатив. Это в физике минус и плюс притягиваются друг к другу. А в духовном пространстве совсем наоборот. Вот в этом его устойчивость. Почему он не восприимчив в среде? Если она высокая, вот по этой причине у него нет вертикального вектора, который связан с высоким, и негатив внутри, который не воспринимает нечто позитивное. Это причина. Дальше. Значит, до сих пор мы говорили о том, что цадик живет в окружении Решаим или Раша в окружении цадиким. На самом деле высказывание Гемора иное. А именно, там говорится так. Если цадик живет между двумя Решаим, он ничему не научится. Если Раша живет между двумя цадиким, он ничему не научится. Гемора делает акцент на числе два. Мы до сих пор читали два, ну, среда. Это верно. Это главное. Но помимо этого главного, Гемора подчеркивает, вот это переносит это число два. Здесь есть какое-то дополнение, которое, какая-то новая идея, которую мы пока не касались. Но сейчас мы будем изучать, пытаться понять, а почему Гемора акцентирует нас на числе 2. Ну, давайте начнем с того, что цадик живет между двумя решаим. Между двумя. Вот есть человек, и он сидит между двумя. Что значит он сидит между двумя? Тут есть разные варианты расположения. Физически. Один впереди него, другой сзади. Это один вариант. Другой вариант. Один справа, другой слева. Еще третий вариант наискосок. Скажем, северо-восток и юго-запад. Такая диагональ. Вот какой из этих трех вариантов выбрать? О чем Гемора здесь толкует? Как вам кажется? Значит, скорее всего, не имеется вариант впереди и сзади. Трудно себе представить, что на духовном уровне Раша сидит впереди, поставлен вперед по отношению к праведнику. Он не должен быть впереди. Ну, наискосок ясно отпадает, это упражнение ума. Что остается право и лево. Цадик, вот справа от него Раша и слева от него Раша. Справа – это Мидас Хесед. Слева – это Мидас Дин. Ну, Раша слева – это понятно. У него, кажется, внутренний мир негативный. Место слева – это нет отношения к Хесед. Там нельзя ждать никакого Хесед. Это понятно. Вот как может быть человек с негативным внутри иметь Мидас Хесед? Это уже странно. неожидаемо. Но Гемора, вот, если мы правильно ее изучаем, именно про это и говорит. Давайте попробуем проникнуть в эту идею. Как Мидас Хесед увязывается с негативом внутри человека? Он Раша. Тем не менее, у него есть Мидас Хесед. Давайте посмотрим. У человека. Возьмем модель человека. У него есть правая рука и левая. Правая олицетворяет Мидас Хесед, левая – Мидас Дин. Помимо рук, у него еще есть мозг. И там тоже есть правое полушарие и левое полушарие. Правое – это Хесед, а левое – это Дин. И помимо этого, у него еще есть ноги. Правая нога относится к Хесед, а левая нога относится к Дин. Мы не говорим, что на самом деле вот в правой ноге человека есть там какой-то Хесед, не об этом речь, речь идет о символике. И вот мы видим эту линию в человеке. Правое полушарие, правая рука, правая нога. Левое полушарие, левая рука, левая нога. И вот этот мозг – это как бы корень. Откуда исходит вот эта линия, спускается вниз? Ну, всегда в духовной области корень находится наверху. В физическом мире, наоборот, корень в земле, и дерево оттуда растет. А в духовном пространстве наоборот, корень наверху, и он, дерево, которое от него растет, оно спускается вниз в наш видимый мир физический. Так вот, исходя из этого, мозг – это корень. И дальше есть спуск. Правое полушарие, правая рука – это уже подальше от корня, отход, отдаление от корня. Правая нога – еще более удаление от корня, еще больше удаления. И вот чем дальше уходишь от корня, тем меньше чувствительность к корню. В этом стоит суть отдаления. И человек чувствителен к корню, значит, он к нему близок, не отдален. Если он не чувствителен к корню, значит, он корень в каком-то другом пространстве, не где он. Он не чувствует этого. Значит, он отдален от него. Вот в символике правая нога, она отдалена, она нечувствительна правой половине мозга. Отсюда, на каком-то уровне, рождается атеизм. Атеист – это человек, который не чувствует небес. Физический мир к нему может быть чувствителен, там, птички, растения, прочее. Но к небесам он не чувствителен. Атеист. Атеист – это еще не Раша. Раша – это когда атеист воинствующий. Он сражается со своим корнем. Это уже Раша, Ришус. Там, где нечувствительность к корню переходит в антагонизм, в ненависть к тому, кто тебя произвел, это уже Раша. Вот что мы имеем. С одной стороны, Раша, далек от корня, где там ступня, которая воюет с мозгом, в каком-то смысле. А с другой стороны, справа. А там Хесед. Эта модель человека показывает, что эти две вещи совместимы. С одной стороны, война, воинствующий атеист, условно говоря. Мог бы сказать, человек верующий, глубоко верующий, он тоже воюет с корнем. Мы потом увидим, такой пример будет. Удален от корня. С другой стороны, ну, у него есть Хесед. Воинствующий атеист, он может быть человеком, который делает добро людям. Это не очень часто, но в жизни встречаются такие примеры. Вот как это объяснить? В жизни мы видим такие примеры, известны они. Как это объяснить, почему такое имеет место? Значит, ну давайте смотреть. У этого человека, который вот находится внизу, в состоянии ненависти к небесам, внутренней ненависти. С другой стороны, у него горизонтальный вектор очень-очень же приличный. Хесед. Значит, мы имеем дело с двумя векторами, вертикальный и горизонтальный. В принципе, эти два вектора, они взаимосвязаны. А именно, скажем, у человека этот вертикальный вектор развит слабо. Ну, и мир невысокий. Тогда, скорее всего, под воздействием внешнего мира, где полно негатива, плюс под воздействием собственной природы, которая, в общем, не тянет человека вверх, как правило, а способствует этому погружению вниз, что есть яйцер ара. Вот под воздействием этих двух факторов он постепенно опускается. Причина, вот две причины. Вертикальный вектор слабенький. И вот эти два горизонтальные неблагоприятен, и природа тянет вниз. И поэтому он постепенно, его внутренний мир становится более тусклым, тусклым, появляются негативы разного образа в процессе жизни. И нередкое явление, когда человек рождается с неплохими качествами, но к концу жизни он уже растерял. И он, когда оборачивается назад, смотрит, ох, каким я был и каким я стал. Почему? А вот вертикальный вектор был слабеньким. Значит, вертикальный влияет на горизонтальный. Почему? Потому что в результате внутренний мир человека становится тусклым, темнеет. И тогда его взаимоотношения с миром, его горизонтальный вектор основан на его животной душе. Он и будет пониже уже. Иначе его качества будут становиться жесткими, будет терять чувствительность, которую имел по рождению. Человек деградирует. Дальше. Это влияние вертикального на горизонтальное. Обратное влияние. Предположим, горизонтальный вектор у человека темный. Плохие медот, качество. Но это значит, что его внутренний мир заражен негативом. А это значит, что негатив, он влияет его на его животную душу. На его, ну, животную душу, ясно, на одежду души. И тогда его вертикальный вектор будет приглушен, он не будет развиваться. Почему? Потому что одежда души, она под воздействием его внутреннего мира, который негативный из-за своего плохих качеств. Взаимодействие его с внешним миром негативное из-за качеств, негатив усиливается внутренней, влияние на одежду души. Ну и все, забудь про верхний вектор, вертикальный. Вот это взаимодействие двух векторов. Один обуславливает другой. Другой обуславливает первый. С другой стороны, у каждого из этих векторов, горизонтального и вертикального, еще есть своя сила, которая может быть независима от другого вектора. Это тоже может иметь место. Ну, пример, скажем, человек заболел чем-то. В чем причина болезни? Два варианта. Либо он что-то внутри себя напортил, это вышло наружу, и он заболел определенной болезнью. Либо нет, внутри все в порядке, как было, так и осталось. Но Вот тело так сработало, что он заболел. Человек выскочил на улицу там, в холодную погоду, в слякоть, без ботинок, простудится. Внутренний мир совершенно ни при чем. Простудился не из-за внутреннего мира. В городе эпидемия гриппа, он заразился, пошел в поликлинику. Не из-за внутреннего мира. Вот эта жизнь тела сама по себе, она тоже существует. С одной стороны, она может зависеть от внутреннего мира человека. С другой стороны, она имеет свое собственное существование. Так и в духовной области. С одной стороны, два вектора, вертикальный и горизонтальный, взаимообусловлены. Но с другой стороны, каждый имеет из них свою собственную жизнь тоже. Вот отсюда, тут и объяснение будет. Он Раша. Вертикальный вектор, его нет. Внутренний мир негативен. Но если он родился с хорошим медот, помогает другим. Это в него заложено по рождению. От рождения у него. Мидас хесед. Такова его природа. И вот эта природа, она имеет собственную независимую силу, она продолжает действовать. И тогда, хотя вертикальный вектор и негативный, но внутренний мир у него, тем не менее, вполне приличный. И тогда он может делать хесед. Что горизонтальный вектор имеет свою собственную силу, и из-за этого внутренний мир, он может быть вполне-вполне приемлем. Может выделяться по отношению к другим своими действиями. Точно так же, кстати, и с вертикальным вектором. Внутренний мир у человека может быть качество так себе, мягко говоря, но вертикальный вектор, тем не менее, в нем работает. И сильный. Он связан с небом. Это вопреки общему закону, когда один вектор определяет другой. Но есть исключения. Пример. А вот на прошлом занятии мы смотрели про Мишель бен Йосеф. Конечно, душа, у которой вертикальный вектор был весьма и весьма. Может, только позавидовать. С другой стороны, как говорил пророк, он по рождению был в клепе, его действия были совсем-совсем не на уровне. Всевышний его не узнавал. Пророк Иеремия написал, кто ты? Ты мой сын? Ты мое любимое дитя? Он не узнавал его поведения. Так же точно у Ишайова, пророка, про него говорится, вид его был обезображен. Вот пример, когда поступки человека так себе, ну, мы не знаем, у него, у Мишель, как на самом деле было, дело, но был негатив внутри, это ясно, из описания пророков. Тем не менее, вертикальный вектор был из ряда вон. То есть бывают вот такие отходы от общего правила и в ту, и в другую сторону. То есть бывает вот что так, что вертикальный вектор он Раша, с небом не связан, более того, воюет с небом. Но горизонтальный вектор, он имеет свою самостоятельную жизнь тоже. Он находится в такой раша справа. Кстати, такие люди, они опасны для еврейского народа. Крайне опасны. Причина, потому что люди идут за такими. Они видят, что человек хорошо поступает. Он хорошо относится к другим, помогает другим. В то же время он воюет с небесами. Он на дух не переводит ни Тору, ни Творца. Вот его привлекательность создает опасность, а человек подумает, ну, вот главное в жизни – это то, чтобы делать хорошо другим. Человек хорош – это главное. А там, что он про небеса – это второстепенное. Это имеет влияние на людей. В этом смысле такой человек опасен. Именно из-за того, что он делает хорошо другим. Он разъедает как бы народ, используя свои хорошие дела. Насчет Раша справа. Теперь Раша слева. В чем его специфика? Ну, Раша, который находится слева, у него же превалирует не Мидас Хесед, а Мида Дин, Гевура. И здесь надо ожидать очень большую разрушительную силу. Этим они опасны. Не тем, как первый, что он может повести за собой других, принижать других, в смысле их духовный рост. А этим то. А этим это нет, он опасен тем, что он разрушает. Но дальше, если подумать, ну хорошо, в этом его опасность, но, по крайней мере, уж не привлекательный для других. Кто пойдет за разрушителем? Нормальный человек за ним не пойдет. Но это утверждение, оно неверное. И сейчас будут примеры, которые показывают, что такие разрушители, они очень притягательны. Первый пример. Гитлер. У него была своя идея. Он, по-видимому, ну, скорее всего, верил в нее, превосходство той расы. И он был очень притягательным. За этой идеей люди пошли. Миллионы шли за ним. Искренне. Он внедрил ее, эту идею, в массы. Вот пример, когда люди идут за негативной идеей. Она им не кажется негативной, иначе не шли. И разрушение очень большое. Второй пример – Сталин. Из нашей, так, из нашего опыта. Ну, этот, скорее всего, не верил сам по себе во все эти идеи. Но он мог одеться как нахаш, как змей, вот в идею, которую можно провести и преподнести людям так, что они начнут любить этого разрушителя. Так оно и произошло. Миллионы шли за ним совершенно искренне, за его идеи. Он преподнес им эту идею, сумел внедрить. Мы видим, когда эти решаим слева, разрушители, тоже привлекательны, тоже притягивают к себе других, и их разрушение от этого и возрастает. Третий пример же из еврейского народа, из нашей истории. Корах. Значит, он был Раша слева, как будет показано через некоторое время. И он тоже выдвинул идею, за которой люди пошли. Он был разрушитель. В чем его разрушение? Ну, нам трудно сказать. Зоар пишет, что он произвел в творении огромное разрушение. На чем это основано? Оно как бы невидимо для глаза, что мы живем в другом пространстве. Но в духовном мире он произвел колоссальное, по мнению Зоэра, разрушение, Килкуль. Понять можно так, что вот душа большая, высокая, но работает на негативную сторону, на сторону ситрахры. И вот эта ситрахра, сила разрушения, входит и идет через эту душу, как через проводник, туда наверх. Достигает высокой точки, потому что душа высокая. И чем выше одна поднимется, тем больше будет разрушения. Одно дело повредить руку, а другое дело повредить мозг. Разрушение будет гораздо больше, чем от повреждения руки. Добрать до более высокой точки. Так вот, Корах своим действием, своим разрушением произвел, как пишет Зоэр, колоссальное разрушение в еврейском духовном пространстве. так. И за ним шли люди. Не надо думать, что только вот тот 200, те 250 сообщников, которые у нее были, пошли за ним, за его идеей. Многие в народе ему сочувствовали. Доказательство тому. Мы смотрим, про что говорит пасук. Всевышний говорит Моше Рабейну: скажи людям, чтобы они отступили во все стороны от шатра Короха. Прочтем этот пасук на духовном уровне, в духовной подоплеке. Не физически, а вот духовно. Так и надо читать Хумаш. Отступили. Был приказ, чтобы отступили. Значит, ясно, что до этого они были рядом с ним, с этим шатром. Подступили к нему. Если бы они не подступили рядом, зачем, говорит, отступить? Они уже далеко. На духовном уровне они стояли близко к его идее. Не только те 250, а люди из народа. Идея привлекла. Он их не деньгами подкупал. Идея. Что-то идея, которая на левой стороне разрушительная, она может быть привлекательной. Это мы видим не только из исторических примеров нашей действительности, но и из прошлого еврейского народа. Сейчас тоже полно примеров тому. Но мы сейчас работаем с Хумаш. И, в общем-то, такое привлечение людей к себе, когда привлекает негативная и разрушительная идея, оно, по-видимому, еще похлеще, чем вот привлечение справа. Почему? Потому что разрушительная сила возникает больше. Значит, теперь почему Корах был раша слева, с левой стороны? Ну, почему раша? В чем его, как мы видим, что он раша? Признак раша, когда он начинает сражаться с корнем. Душа Моше Рабейну, как пишет Аризал, она была очень специальна, отличалась от всех других душ. Почему? Потому что она была на каком-то этапе уже связана с восьмым уровнем прямым образом. Непосредственно оттуда шло. Восьмой уровень – это корень творения. Моше Рабейну был связан с корнем еврейского народа. Ну, как и сказано в Мидраш, что женщина одна родила 600 тысяч сразу. Кто-то женщина и Хевет. Кого она родила Моше. Когда связан 600 тысяч человек, это вот число, обозначающее весь еврейский народ. Что он был в корне народа. Специальная очень душа. Корах пошел против него. Пошел против корня, значит, он раша. Мы говорим, что раша – это признак того, когда отход от корня проявляется в сопротивлении к сражению с корнем. Корах не просто не согласился, отступил от Моше, он сражался с ним. Значит, он раша. Второе подтверждение, что он раша. А какое наказание его постигло? Живым сошел в преисподнюю, в геном. Живым. Почему живым? Почему Хакодеш Борох понадобилось, чтобы он живым туда попал? За этим явно что-то стоит. То, что его наказать можно по-разному. Маш подчеркивает, живым пошел туда, вниз. Ответ. А он при жизни был связан с той нижней комнатой. Он просто перешел из одной комнаты в другую. Но питание при жизни он получал оттуда, снизу. Число 57, которое изначально возникало, питание, оно к нему шло из геенома. Пары геном его питали при жизни, поэтому ничего принципиального не получил. Он просто перешел из одной комнаты, где у него был геном внутри, в другую комнату. Живым сошел туда. А теперь, почему он был слева именно? Раша, может быть, справа тоже? Посмотрим на предысторию, на зарю человечества. Там произошла известная всем ссора между Каин и Эвел, двумя братьями. И пасук говорит: «Ваяком Каин эл Эвел». И восстал Каин против Эвел, брата своего, и убил его. Значит, Аризал дает такое объяснение в этом месте, этому пасуку. «Ваяком» – «восстал». Он смотрит на три буквы этого слова. «Ваяком» – «ют», «куф» и «мем». Букву «вав» он почему-то оставляет в стороне, но потом поговорим, почему. Он берет три буквы этого слова – «ют», «куф» и «мем». Он говорит, что здесь есть ремес, указание на три воплощения Каин, последующие, на три его гилгулим. Буква «ют» относится к Итро, это тесть Моше. Вторая буква «куф» относится к Корах. И третья буква «мем» относится к Мицре, к египтянину. То есть вот эта душа Каина имела три гилгулим впоследствии: Исро, Корах и Мицри. Дальше Ариза спрашивает, а как они, если это гилгуль одной души, как они могли появиться в одном историческом временном промежутке? Что они все существовали в одном времени? Ответ он дает такой. Ют относится к Нешаме, Каин. Куф относится к Рух, другой части души Каина. И Мем относится к третьей части, к Нефеш Каина. Вот в Гилгулим Нешама пошла к Итро, Рух Куф пошел к Корах, и Нефеш пошла к египтянину Мем. Таким образом, одна душа Каина имела три воплощения в трех разных телах. И теперь можно понять, почему там буква «вав». Хотя Аризаль не пишет, но понимать можно так, что «вав» – это, по сути, соединение, соединительный союз. В этом смысл буквы «вав». Вот «ви» – «вияком». Вав – это соединение трех этих букв – ют, куф и мем. В Каин они были соединены вместе в одной душе, поэтому вав и стоит соединение, а дальше они уже распались на три. Душа распалась на три. Три галгулем, которые были в одно и то же время. И вот получается интересная вещь. Мы отсюда видим, как Акодеш Борух управляет миром. Тогда Каин и Эвел имели ссору, столкновение, в которой Каин пересилил Эвел, убил его. И вот через много-много веков спустя снова встретились эти персонажи. Моше, он гилгуль от Эвел, как пишет Ариза. А вот эти трое, Итро, Корах и Мицри, они со стороны Каин. И вот они встретились между собой. Но здесь все стало по-другому. Моше уже убил египтянина. Там Каин убил Эвел. А здесь Моше убил. Дальше в этом противостоянии Моше и Корах, Корах был убит. А Исро, тут было по-другому. Исро, он Илгуль от Нешамы, Каин. И там вот эта стычка между Каин и Эвел произошла на самом деле из-за женщины. Там говорится, что вот они встретились в поле. Почему про поле сказано? А вот эта концепция женщины там возникает скрытым образом. Соде – поле. Иша. По буквам есть общие буквы. Только различие у Иша – алов впереди, а Соде – далот внутри. А другие буквы совпадают. Поле засевают, и рождается колос. Иша, она рождает человека. Там указание на то, что на самом деле у них произошло столкновение, что женщина должна быть женой Эвел или Каин. И Каин убил Эвел из-за этого. Здесь что произошло? Его Гилгуль, Исро, отдает свою дочь в жены Моше Цепору. Это исправление того, что там было сделано. На заре человечества. Там он за женщину убил, а здесь, наоборот, свою дочь отдал ему жены. Тикун. В других случаях Корах и египтяне тоже тикун, но уже через смерть. Этим двум душам, египтянина и Корах, надо было пройти через смерть, смерть по замыслу Всевышнего именно от Моше, от Эвел. Это был тикун. Дальше, по-видимому, у них были другие уже воплощения, более приличные. Вот так Творец правит миром. Но что мы отсюда видим? Мы видим, что поскольку Корах был от Каин, а Каин с левой стороны, Эвел справа, а Каин слева, это известно, то вот Корах – это Раша слева. Значит, вот мы видим, что Корах, Раша слева, большая разрушительная сила, за ним идут люди, за его идеей. Теперь посмотрим на буквы Корах, как они отвечают вот тому, о чем мы говорим сейчас. Как они показывают, что действительно Раша слева. Это имя Корах он получил не случайно, он отвечал именно вот его этой сути. Как это можно видеть в буквах? Три буквы. Куф, Рейш и Хес. Буква Хес имеет гематрию 8. Ну, 8 – это восьмой уровень, можно так считать. Это корень творения, бина. Высокое число. Ну, у Корах таки была высокая душа. У Каина, у Каина душа по высоте была, как пишет Аризал, больше, чем у Эвел. Что она была одета в негативную очень одежду. Что она получила от Нахаш через Адам и Хаву. Гораздо в большей степени, чем Эвел. Главный негатив пришелся именно на Каина, поэтому у него такая судьба-то и была. Но душа высокая. Вот там у Корах есть эта буква Хес в имени. Число 8. Указывает на высоту его души. Дальше. Первые две буквы. Куф, Рейш, Кар. Кар – это слово холод. Почему тут холод? Какой холод имеет отношение Корах? Но в буквах есть, вот в имени есть эти две буквы, то есть есть прямое отношение на внутреннем уровне. Эти буквы Куф и Рейш, Макар, переставим местами. Получится слово «рак». «Рак» в переводе – это слово «только». Вот есть много, но мы много не рассматриваем, а вот только это. У человека есть вот то-то, 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 я это игнорирую, концентрируется только на этом, только вот это. Это и не больше ничего. Рак – это миют, убавление. Так оно рассматривается в Хумаш. Значит, какое отношение имеет это убавление к Корах? О, это уже прямое. Почему? С одной стороны, душа высокая, там много света. А с другой стороны, убавление, ущемление этого света. Мы видим, что несмотря на то, что душа была высокая, и там должен был быть, по идее, свет, он имел место, но он уменьшался, уменьшался, уменьшался. Это вот слово «только», убавление, сужение. И дошел до того уровня, когда это уже убавление превратилось в холод. Как бы возникает лед. Вода – это хесед, а лед – это уже то, что застывает уже. Это когда питание уже идет не ответ, не оттуда света, а от геном. Мы видим, что вот это слово «холод» показывает, насколько далеко отступил Корах от своего корня, от буквы «хес» в себе. Это убавление дошло до того, когда возник уже холод. Это антипод света, антипод «хесед». И вот эта характеристика Корах, он восстал на свой корень. Пошел против этого восьмого уровня. В реальности пошел против Моше Рабейну, который представлял собой этот восьмой уровень. Чем дальше? Слева. Так. Значит, теперь возвращаемся к Геморе. Цадик сидит и справа от него Раша, и слева от него Раша, он не научится. Почему Гемора говорит про Раша слева, почему про Раша справа? Про двух. А вот мы выяснили, что и такого типа решения бывает, и такого типа решения бывает. Оба разрушают, и цадик не подвластен вот этим проявлениям. Когда мы говорили просто про окружение, ну, эта среда влияет. А сейчас мы видим специфику. Среда, мы уже не с средой, а имеем с конкретным человеком, справа, и за ним люди тянутся, что он хорошо поступает на горизонтальном векторе. Цадик будет стоять, он не соблазнится на это. Раша слева, тоже люди могут за ним пойти. Он вставит в их голову эту свою идею, которая будет для них привлекательна. Как Гитлер, Сталин и Корах. Цадик будет стоять, он не пойдет за этим. Ни за положительным, ни за отрицательным он не пойдет. Это специфика того, почему Гемара сейчас говорит только про двух. Чтобы показать эти два аспекта. Не просто среда, идея, а вот положительная идея или разрушительная идея. Он устойчив. Причина, ну мы это выяснили. Он поднят над этими положительными и отрицательными идеями. Его место более высокое. Цадик, как мы говорили, число, отвечающее ему, это 210. Геула. Другие координаты совсем. Поэтому он устойчив. Раша между двумя цадиким тоже устойчив. Ну, давайте смотреть, значит, цадик справа, цадик слева. Что значит цадик справа, цадик слева? Цадик есть цадик. Есть разница. Примеры. Цадик справа, ну, классический пример Авраам Авину. Цадик слева, классический пример Исаака Авину. Значит, есть разница того, который справа, и того, который слева. Авраам – это ведущая мида Хесед, Исхак – ведущая мида Дин. Гвура. Что-то не надо понимать так, что у Авраама Авину не было гвуры. Гвура делает тикуним, исправление. Авраам в своей жизни сделал много исправлений в духовном пространстве народа. В частности, он вот шел на Акедес Исхак, сына, жертвоприношение. Там Зоар пишет, что вот его проверяли на именно эту Мидас Гвуру. Она у него была. Просто Хесед был превалирующим. Это его было основное назначение. Он был проводником вот этой силы, в первую очередь. Равно как Исхак. Ясно, что он нес свет в мир. С другой стороны, его основное назначение – делать секуним, исправление. Рыл колодцы, которые очищал колодцы, которые забросали плечемляне. В духовном уровне колодец – это то, что линяет небо и землю. Канал связи. А пилиштцемляне, это вот представители ситрахры, они туда набросали клипот. Засорили этот колодец, он же не работает. Надо освобождаться. Это вот тикуним, чтобы по этому каналу снова шел свет. В этом суть тикун. Освободить место от клипы, чтобы в это место шел уже свет. Это суть тикун, исправление. Вот цадик справа и цадик слева, они оба нужны для нашего народа. У каждого своя функция. Посмотрим, что происходило с Авраамом. Был голод в Эрец-Канаан. Он спустился в Египет. Были другие страны тоже, он туда не пошел. Голод был исключительно в Эрец-Канаан, как сказано в Хумаш. У него был выбор, куда пойти. Нет, он пошел в Мицраим. Почему именно туда? Зоар поясняет. Он хотел исследовать негативную часть творения, и самый лучший пример того был Мицраим, Египет. Там была вот Авода Зара поставлена высокую, имела высокий очень уровень. И он хотел это изучить. Опасная вещь. Пойти, так сказать, пишет, он спустился туда, значит, вниз, изучил это все, и вышел оттуда чистым, незапятнанным. И вышел с большим пониманием того, как мир устроен. Он изучил негативную сторону тоже. Этот негатив он никоим образом не коснулся. Вышел, что ли, сухим из воды. Почему? А вот его внутренний свет был настолько силен, что негатив не мог его коснуться. Нормальному человеку не рекомендуется идти вот во всякие такие места, где полно негатива. Подцепишь. Но вот Авраам он смог. Почему? Его внутренний свет, вот это Мидас Хесед, она защищала его. Это вот необходимость цадик справа. Защита от негатива. Второй пример про Авраама тоже из Хумаш. Значит, он спросил про детей, что вот ты обещаешь землю, дай знак. Ему было сказано, что вот возьми животных, птиц, рассеки животных. И дальше идет история про Галут. 400 лет будете в Галуте и так далее. В Галуте негатив. И что случилось перед этим? Вот странный пасук. Прилетела какая-то хищная птица на этих рассеченных животных. Аврахам отогнал эту птицу. Не убил ее, а просто отправил назад. Назад отправил. Для чего этот посыл нужен? О чем он говорит? Явно к ситуации. А вот Авраам имел эту силу не подпускать негатив к месту, которое он охранял. Он рассек эти туши, он был с этим местом, негатив прилетел. Аврааму ничего не стоило убрать этот негатив. Вот здесь второе проявление этого света, которое является охраной для народа. Еще это Галуци. Полно негатива вокруг. Вот сила Авраама, цадик справа, она охраняет от клепот. Поэтому, если вот вам Исраил, есть на каком-то этапе, может даже сейчас, вот эти несколько цадиким, которые стоят справа, значит, вот есть несколько этих каналов вертикальных, которые охраняют в какой-то степени, естественно, духовное пространство нашего народа от того, чтобы в него проникал негатив. Это сила, которая, сила противостояния негатива, чтобы он не цеплялся. И в каком-то смысле это защита от проникновения. Но Авраам имел такую силу, что он полностью отгонял. Здесь, конечно, уже не так. Но все-таки эта сила существует. Это сражение, которое идет между плюс и минус, там, наверху, в духовном пространстве, невидимом для нас мире. Но мы живем под воздействием этого невидимого мира. Такой народ. То, что с нами происходит, не только то, что зависит от того, что на виду. Вот очень важно иметь эти правые каналы, которые сами по себе представляют себе силу, которой негатив не может подступиться. Значит, мы уже обладаем этой силой. Значит, у нас же какая-то защита есть. Дальше. Если человек тоже направлен в то место, он понял на каком-то этапе, что не хочу иметь с негативом дело. Пусть он будет в стороне. Одно дело захотеть, а другое дело исполнить это. И негатив тебя атакует изнутри и снаружи. Так вот, поскольку в пространстве есть вот эта сила, которая действительно охраняет от проникновения негатива, человек может иметь шанс ей воспользоваться, если сумеет это сделать. Желание, чтобы это было, и умение это сделать. Вот эта сила сверху, которая существует в пространстве, из-за этого человека, цадик справа, про который тут совсем не знает, понятия не имеет, мы не знаем даже про этих людей, кто они такие. Тем не менее, эта сила существует, это уже подспорье для того, чтобы вести персональное сражение. Так это работает. Поэтому цадики справа, они нужны цадиким справа. Дальше. Цадик слева. Вот пример был Ицхак Авейну. Это же выход из клипы. Отстранение клипы. Убирание из пространства. Это же другой коих. Авраам, он не убил ту птичку. Он ее просто отогнал, вернул назад. Ицхак на его месте бы убил ее. Гевура – это вот тикуним уже. Устранение ра, чтобы туда шел в это место свет. Другое начало совсем. Но так это тоже нам крайне необходимо. Наше духовное пространство заражено клепот, полно. Надо от них освобождаться. Человек сам повяз этих клепот. Надо от них освобождаться. Это уже кое-гвуры. Это уже цадик слева. И дальше точно так же. Это вот в этом духовном пространстве есть такие каналы, которые уничтожают клепот, выходят из них, Как только выйдешь из клипы, она моментально теряет жизненную силу и падает вниз, туда, назад. Вниз, к себе. Откуда пришла, к Ситриахре. Это в этом смысле уничтожение. Выход из клипы – это ее уничтожение. Человек, который освободился от этой силы негативной в себе, ну вот она у него уже не функционирует. Ее как бы нет. Надо быть осторожным, может снова зародиться, но если не питаешь, она уже такая дохлая. Вот эта сила – сила Гуры. И надо, чтобы в этом духовном пространстве были эти силы. И для человека персонально тоже хочет освободиться от клипы. Вот если в творении пространства духовного народа есть вот эта сила, он как-то может этим воспользоваться, уже подспорье. Опять-таки, независимо, знает он этого цадик или нет, который слева. Но сила уже есть, объективно. И дальше это будет так работать, что она как-то вот даст такое-то подспорье этому персональному человеку, который сражается. Как мы видим из гематрии про Ицхак, что это сила, делающая тикуним. Ну, сам Ицхак Авину, он не был в клипот сам персонально, поэтому ему и было запрещено покидать Кнан. Авраам спокойно мог пойти, а Ицхак нет. Причина. Ну, одна из причин, можно сказать так, что Авраам был защищен светом, что он справа находился. Ицхак находился слева, Гура. Слева находится Ситрахра, слева находится Клипот. Просто они гораздо ниже были, но все-таки слева. Поэтому его вот этот внешний мир, мир Клипот, был гораздо более опасен, чем для Авраама. Ему было сказано, не уходи ни в коем случае из Эрскнан. Специальная обетованная земля. Тут можно жить. Там ты можешь подцепить. При всей своей высоте ни в коем случае не ходи. Это вот одна из причин, почему было запрещено идти туда. Дальше. Посмотрим на гематрию. 208. Это Ицхак. Сам не связан с клипот, но очищает от клипот, это колодцы очищал там. Последний его Гилгуль, как мы знаем, он связан уже с Мишей бен Йосеф, это его Гилгуль, собственно. И там гематрия возникает 226. Мишей бен Йосеф, как мы видели из пророка, он уже сам был связан с клипой, ему самому пришлось выходить из этой клипы. Не то, что не просто, значит, уничтожать клипот в творении. Гораздо больше более тяжелая работа, чем у Ицхак. Ну, давайте сложим эти два числа, 208 и 226. Получается 434. В чем смысл этого числа? Ну, один из вариантов. Посмотрим в сторону конца, в сторону тысячи. Этот прием мы использовали много раз уже, но мы воспользуемся снова. Чтобы понять смысл 434, посмотрим, какое число дополняет его до тысячи. Сколько надо прибавить 434, чтобы получить тысячу? 566. 434 плюс 566 как раз и будет 1000. Что за число 566? Это гематрия слова тикун, исправление. Вот мы видим суть этой души во времени, во всем историческом цикле, 1000. Делать тикуним. Вот во всех перевоплощениях, которые были в душе, их было ни одно, ни два, на каждом этапе эта душа работала на тикуним, исправляла духовное пространство в тех условиях, куда она, в каких она была, в том или ином виде, ну и в последнем рождении тоже, причем последнее было самое тяжелое. Вот. Ну вот мы видим, это значит, левая сторона, и такие души нужны для нашего народа. Дальше. И для Творца тоже, кстати. Раша сидит между этими двумя душами, двумя людьми, и ничему не научился. Причина, ну, причина нам ясна. Он очень устойчив к среде, в которой он живет. У него негативная среда внутри, как он пойдет вправо. У него абсолютно нет никакого желания исправлять творение. Он, наоборот, его разрушает, заражает этим негативом. Приходит свое внутреннее, переносит свою внутренность на внешнее. Причем тут секуним, он обратно имеет. Его значение иное. Он ни там, ни туда, ни вправо, ни влево не сдвинется. Здесь тоже не просто от среды не почерпнет ничего, а здесь мы видим специфику два. Ни вправо, ни влево. Ни к свету вправо, ни на тикуним, на исправление влево. Останется непоколебим в силу своей внутренней природы. Гемара приводит пример вот такого Раша, который непоколебим, это Исав. Гемара не говорит, кто сидел справа от него, кто слева, но можно предположить, это Авраам и Ицхак. Он был знаком с обоими и не поддался влиянию. Наоборот, укрепился. Мидраши говорят о том, что у него, хотя и был брит-мила, но он, на него это не подействовало никаким образом. Брит-мила он делает более чувствительным человека к небу. Не то, что более чувствительным, он создает возможность быть чувствительным к небу. Почему это отдельный вопрос? Ну вот Исав себя так и проявил. Он продал первородство, что является символом служения небесам. Карбонот – специальное служение. И потом он проиграл браху, ему нужна была вот материальная браха. Об этом он сожалел. Вот пример. Дальше можно еще такой пример привести про этих двух, которые справа и слева – это Исав. Это Ривка и Исхак, родители его. Ривка справа, Исхак слева. Почему Ривка справа? Ривка именно справа. Ну, вот когда я давал занятия про жену, там вот это объяснялось очень много про Ривку, что она питала творением шефы, который идет с восьмого уровня. Не только тебе дам воду, но и верблюдам твоим дам. Давание воды – это давание, это хесед. Больше, чем просишь. Это хесед. Я и говорил жене, что ты знаешь, ты похожа на Ривку. Потому что тебя что-то попросишь, а ты сделаешь гораздо больше, чем тебя попросили. Ты как Ривка. Она отмахивалась. Это минус хесед. Дать больше, чем попросят. Так она справа была от Исава. А Исав, ну, как выяснили уже, это слева, это сила преобразования, Гвура. Ничему не научился. Ни от матери, ни от отца. Ни вправо не пошел, ни влево. Ну, дальше про Ривку. Тут вопрос спорный. Действительно ли она находилась справа? В каком-то смысле да, в каком-то смысле нет. Почему? На чем вот основана эта идея, что Ривка все-таки была с левой стороны, а не с правой? Значит, Аризаль пишет так, что есть разные рода супружества, браки. Иногда совсем-совсем не часто. встречаются души и сходятся, которые действительно являются зуг, пара, предназначены одно для другого, одна для другой или он для нее. Это совсем-совсем не часто происходит. Бывает. Может быть, удачный брак, менее удачный, очень удачный, менее удачный. Но это, тем не менее, не зуг, не вот это предназначение. За счет чего, что значит вот это предназначение, откуда оно взялось? Аризм дает такую концепцию. Во время сотворения мира, Найса Берейшис, были сотворены души. Вот именно в тот момент. Души. За счет чего? А вот там есть верхний он и она. Верхнего Кодеш Борух. У них соединение зивук. И как результат получается плод, душа приходит в мир. Так вот, от этого конкретного соединения происходят две души. Он и она. Дальше другое соединение, другие он и она. Третье их соединение, третье он. Вот эти соединения, когда происходят он и она, это и есть зуг. Пара. По созданию своему они предназначены один для другого. Дальше люди плывут по Гилгулим, века, и совсем не обязательно в каждом рождении снова встречаются. Может быть, рождения такие, что он пришел в мир, а ее вообще нет в мире в этот момент. Или наоборот. Тем не менее, люди женятся. Не значит, что это вот зуб, который был предназначен изначально. Вот и так мир работает, мир душ. Но когда мы говорим про Ривку и Ицхак, ясно, что это был зуг. Никаких сомнений нет. А поскольку он слева, то и она должна быть слева. Они произошли от одного действия Всевышнего. Если действие было слева, то и они оба слева. Ривка тоже. Но как же вот она проявляется справа, мы говорим, хесед. Левая тоже имеет хесед. Ицхак Авин, он имел хесед, он имел свет тоже. Нет противоречия. Но по сути, по-видимому, согласно этой концепции, Ривка тоже была слева. Просто она проявлялась правым образом. Но когда были определенные этапы, а именно браха, она очень жестко поступила по отношению к сыну, к Эсаву. Это Мидас Дин. Не было это свойство, которое было в его муже. Я вспомнил сейчас эпизод из вот с женой, что было. У нее был мисс Хесс, вот это все знают, кто ее, кто с ней сталкивался. Но с другой стороны, вот когда здесь происходили теракты, я видел лицо и слышал интонацию голоса, как она это говорила. Она говорила, что если бы тебе сейчас дать пулемет, я бы их всех расстреляла. Всех. Когда он говорил всех, значит, невзирая на возраст, а вот просто. Не террористов, а именно просто подряд всех. Это Мидас Дин. Вот пример, когда Дин и Хесед уживаются. Ну, хорошо.